Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В романе Гилберта Честертона «Шар и крест» есть такая сцена. Пожар охватил здание и сад под угрозой жизни многих людей, и в одной далекой глухой комнате забыли одинокого старика, а вернее старца, странного, мирного, светлого, словом, святого. Два героя, христианин и атеист, устремляются к старцу на помощь, путь им преграждает пламя, пожар усиливается, атеист кричит старику: «Выходите, спасайтесь!» Но огонь прибывает, и христианин восклицает: «Нет, не так!» И дальше верующий громко кричит: «Отец, спаси нас!» Как пишет Честертон, огонь поднялся высоко, словно деревья дьявольского сада или золотые драконы, пытающиеся вырваться. «Отец!» — снова кричит герой-христианин. «Спаси нас всех!» И тут огненный лес покачнулся и распался надвое, словно поле пшеницы, по которому идет человек. Дым уже не вздымался к небу, а стлался по земле, как побежденное знамя. Когда затихли отзвуки крика, огонь лежал двумя мирными холмами, а между ними, как по долине, шел маленький старец и пел, словно гулял в весеннем лесу. Эта сцена — очень точное метафорическое выражение того, что есть для верующего религиозная жизнь. Евангелие называет Христа Спасителем. И не раз замечено, что, чтобы дать Христу стать для тебя Спасителем, нужно осознать себя погибающим. Человек нерелигиозный, наподобие одного из героев Честертона, мог бы спросить: «Что же вы все время твердите о спасении? За вами что, гонится? От чего вас спасать?» И самый общий, одновременно самый точный ответ – от грехов. Словом, грех сегодня можно напугать, уж слишком много в нем назидания, а то и морализаторства. Но меньше всего в нашей сегодняшней программе мы будем порицать или обличать чьи-то, пусть даже свои, грехи. Хотя бы потому, что с христианской точки зрения человек, увы, не может жить и не грешить. Но с той же христианской точки зрения это, к счастью, не приговор. И в этом смысле разговор о грехе – это разговор о спасителе и спасении, то есть о преодолении человеческих несовершенств. Важно только верно понять, что такое грех с подлинно религиозной точки зрения, а не в русле стереотипных представлений о неком неподобающем поступке, который нельзя совершать, потому что кто-то будет потом ругать. Давайте послушаем сюжет на эту тему из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов».
Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный. С этих строк Бориса Пастернака и хочется начать наше размышление о грехе, одном из ключевых понятий религии, и в то же время одном из наиболее сложных. Что такое грех? Ошибка, порой жуткая по своим последствиям? Заблуждение? Дурной путь к доброй цели? Или, быть может, грех – это синоним вины, которая гложет душу и не дает покоя? А может, все гораздо проще? Каждому времени и каждому народу свойственны свои грехи, точнее, поступки, которые считаются грехом. И поэтому само понятие греха – не более, чем человеческая условность, которой можно пренебречь. Да и можно ли вообще найти какой-то однозначный критерий, по которому можно судить, что есть грех, а что нет? Если Бога нет, все позволено. Если Бога нет, то нет и греха. Потому что относительность добра и зла становится абсолютной. Писатель Сергей Фудель в воспоминаниях приводит показательный случай из жизни. Женщина умирала в больнице, в коридоре. И все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная, за всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь записала и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла. Этот случай – свидетельство тому, что грех – немысленная фикция или общественный предрассудок, а нечто, что может существенно влиять и на жизнь, и на саму смерть. Летопись истории человечества начинается с греха Адама и Евы. Этот грех заключался в противопоставлении своей воле воле Творца. С тех давних пор и по сей день есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу, да будет воля Твоя, и те, кому Бог говорит, да будет воля Твоя. В итоге каждый получает то, что хочет на самом деле. По своей глубинной сути, грех есть утверждение себя самого по отношению к Богу и другим людям. Настоящая любовь – это всегда память и забота о другом. Грех же, наоборот, есть память о себе и забвение других. Грех прародителей поселил в человеческих сердцах сладкий яд самолюбия, который занял место Бога. Источник человеческой жизни оказался отравленным в самом истоке, и последующие поколения лишь примешивали к нему собственную нечистоту. Грех настолько сросся с человеческой природой, что стал считаться естественным и неотъемлемым. Поэтому и потребовалось обновить источник особым, сверхъестественным образом. Этим источником стал второй Адам, Иисус Христос, который своим рождением, крестной смертью и воскресением победил то, что прежде всегда приводило человека ко греху – страх страдания и страх смерти. Христос стал новым источником, приобщаясь к которому верующие обретают силу не только противостоять греху, но и окончательно побеждать его в себе. В повести-притче английского писателя Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть такой эпизод. Ученик не может понять участи женщины, оказавшейся в аду, и он говорит своему учителю: «Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она неплохая, просто глупая, говорливая, старая и привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она бы и стала лучше». «Да, она была такой, как ты говоришь. Может, она и сейчас такая. Тогда она вылечится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый ли она человек. А какой же еще?» «Ты не понял. Дело в том, сварливый она человек или одна сварливость. Если остался хоть кусочек человека, мы его оживим. Если осталась хоть одна искра под всем этим пеплом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если остался один пепел, дуть бесполезно. Он только запорошит нам глаза. Как же может быть сварливость без человека? Потому и трудно понять ад, что понимать почти нечего. В прямом смысле слова. Но и на земле так бывает. Давай вспомним. Сперва ты злишься, и знаешь об этом, и жалеешь. Потом, в один ужасный час, ты начинаешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова жалеешь. Но может прийти время, когда некому жалеть, некому даже упиваться. Сварливость идет сама собой, как заведенная. Именно в этом и состоит весь ужас греха. Отрывая человека от Бога, источника жизни, грех становится как бы второй природой, на самом же деле паразитом, высасывающим жизнь и взамен дающим только иллюзию счастья. Как же устоять перед грехом? Есть ли способ избежать его коварных сетей, расставленных повсюду? Ответом пусть станут строки Владислава Ходосевича. «Порок и смерть, какой соблазн горит, и сколько нег вздыхает в слове малом! Порок и смерть язвят единым жалом, и только тот их язвы убежит, кто тайное хранит на сердце слово, утешный ключ от бытия иного».
Это был сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Марка, глава 2, стих 17. Религиозный взгляд на жизнь предполагает мысль о том, что человек не вполне совершенен по своим качествам, и даже если всеми силами стремится к совершенству, не вполне этого достигает. Нужен тот, кто сделает за человека то, что сам человек только своими силами сделать уже не в состоянии. Нужен врач, иными словами, опять же, спаситель. Как формулирует это английский писатель Клайв Стейплз-Льюис, «Невозможно быть хорошим без Христа, это нам не под силу. Нельзя, — пишет Льюис, — взобраться самому на высокую гору праведности. Но если бы мы могли взобраться, мы бы погибли во льдах и разреженном воздухе. Начиная с определенной высоты, не помогут ни ноги, ни топорик, ни веревка. Нужны крылья. Дальше придется лететь». Конец цитаты. И это как раз о том, что разговор о грехе, о неспособности быть хорошим. Для христианина это, по сути, разговор о Христе, о враче и об исцелении. А первые условия выздоровления, как известно, это признание того, что заболел. Архимандрит Виктор Мамонтов обращается к этой мысли в своей книге «Таинство жизни» в тексте под заголовком «О страстях». Мысль пастыря ободряет. Человек может страстям противостоять, если он в союзе с Богом. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
В комментарии на молитву «Отче наш» митрополит Антоний Сурожский говорит, что эту молитву можно прочитать не только сверху вниз, но и с другого конца, то есть начиная с того, что человек осознает, что он во зле лежит. И первая молитва тогда является криком о помощи. «Господи, избави нас от лукавого», то есть «избавь нас от зла». В чем разница правильно и неправильно понятой борьбы со злом? Если борьба неправильная, это борьба с человеком, а правильно понятая духовная борьба – это борьба за человека. Именно эта борьба за человека определяет то понимание, что человек должен быть просветлен, а не переделан, потому что переделывание человека ведет за собой покушение на образ Божий, а он должен быть преображен. Для того, чтобы бороться за человека, нам надо понять одну вещь. За этого человека, прежде нашей борьбы, уже ведется борьба Богом, и Дух Святой всегда вблизи человека, всегда проявляет себя в жизни человека. А самое главное для этого преображения природы человека – научиться следовать тем движениям души, которые нам внушаются Духом Святым. То, что человек поврежден, является некой аксиомой в понимании человека. Та иллюзия XVIII века, что человек собою благ, гармоничен и полностью сознателен, уже в XIX веке разрушилась. А весь процесс дальнейшей истории культуры, а также две мировые войны показали, что с человеком отнюдь не так уж все хорошо, а скорее плохо. В чем проявляется поврежденность человека? Очень часто происходит то, что точно выразил отец Павел Флоренский. «Все во мне свободно, кроме меня самого». Человек является собой некоего узника, который не сам что-то делает, но в котором что-то происходит. Это очень часто бывает, когда ум начинает жить совершенно произвольной жизнью, создает какие-то схемы, но они безжизненны, потому что сердце не подключено. Или наоборот, человек очень доверчивый, действует без рассуждения, в все время попадает в какие-то нелепые ситуации, становится смешным. То же самое можно относить и к половой сфере, когда душа и тело человека живут как бы в разных плоскостях. Человек уже не владеет собой, им владеет что-то другое. Почему происходит этот раскол в душе человека? Потому что он хочет на место Бога ставить свое «я», свое «эго». Перед этим Богом, конечно, никто не преклоняется. Все от него убегают. Единственный, кто может установить порядок в этой раздробленности, раздвоенности, расстроенности человека, это Иисус Христос. Его божественная личность, его «я» может войти в человеческую душу. Как Иисус сказал морю: «Утихни, уймись», так он может в человеческую душу внести мир и порядок, потому что очень часто человеческая жизнь, человеческая душа похожа на бурлящее море, где все движется, бушует, и конца и края этому не видно. Напротив, естественное, желанное состояние для человека – это покой, умиротворенность. Недаром, когда Христос готовит апостолов к своей смерти, и потом, когда он уже появляется по воскресении, первое, что он говорит апостолам, это «мир с вами». Господь в смятенную душу своих учеников, которые терзаются в своих сомнениях, вносит мир. Русское слово «мир» несет в себе двойную природу. Мир – это и состояние духовное, и душевное. Но мир – это и творение Божье. Это значит, что мир Божий с миром тварным должны сочетаться. Один без другого существовать не могут. Мир в душе означает определенную упорядоченность. Если в неумиротворенной душе все процессы происходят произвольно, хаотично, то мир в душе приносит упорядоченность, непрерывность жизни. Это для человека очень важно. Недаром говорится, что если человек стяжал в себе этот мир, то к нему тянутся другие люди, потому что чувствуют дом, тепло, присутствие. В состоянии же смятения человек зажигается желанием уйти от себя, убежать, забыться в виртуальной реальности, в удовольствиях, в роскоши. Но все это попытки убежать от неудовлетворенного, опустошающего внутреннего состояния. И наоборот, мир в душе означает, что человек пришел в себя, он в себе, и в состоянии мира он может трезво и с любовью относиться к другому человеку, то есть внести мир, упорядоченность и в его жизнь. Хранить мир – это значит не впускать в сердце зло. Но мы знаем на собственном опыте, что зло действует очень быстро и не спрашивает нашего разрешения войти. Знаем, что у зла много путей в сердце человека. Оно и маскируется под добро, и застает врасплох, и ловит человека на слове. Как же мы можем быть всегда готовыми ко встрече с ним? В Евангелии Господь говорит: «Бодрствуйте». В чем это бодрствование заключается на практике, в нашей жизни, в наше время? В человеке должна быть способность предстоять Богу, то есть он все должен делать с Богом и постоянно чувствовать его присутствие в жизни. Как только человек отвлекается от Бога, не хочет его видеть, он увидит дьявола. Возможно ли в каждый момент сохранить это предстояние? Надо стараться, учиться принуждать себя к этому. Авва Дорофей говорил: «Хочется полюбопытствовать? Не слушай. Хочется подсмотреть? Не смотри. Хочется что-то сказать, что будет разрушительно, не полезно? Замолчи, не говори». Один святой говорил: «Я никогда не раскаивался за свое молчание, но всегда раскаивался за свои слова». Простой способ – воздержание. Устоять в воздержании очень трудно, как и устоять в любви. Об этом пишет Джон Пауэлл в книге «Как устоять в любви». В повседневной жизни мы чувствуем необходимость в присутствии Бога постоянно. Даже хочешь что-то простое делать, а не помолишься, не скажешь «Господи, помоги», все идет кувырком. Даже малое действие мы не можем совершить без помощи Господа. Господь же говорит: «Верный в малом и во многом верен». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Во всем нужно стараться сохранять это общение с Богом. Не обязательно с Ним все время разговаривать, но важно знать, что ты дело делаешь с Богом. Уже вначале ты знаешь, что ты не сам начал что-то совершать, а ты помолился Господу, чтобы Он дал силы делать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». В размышлениях отца Виктора прозвучало имя другого выдающегося пастора XX века, митрополита Антония Сурожского. Обратимся теперь к его размышлениям. Хорошо известна библейская история грехопадения первых людей, Адама и Евы. Их обманул лукавый змей. Митрополит Антоний ставит нас перед вопросом, как оказалось возможно появление в мире искусителя, то есть зла, если Бог зла не сотворил, но создал мир совершенным. Религиозная традиция знает историю от падения от Бога лучезарного ангела, Люцифера, и его превращения из ангела света в ангела тьмы. Митрополит Антоний размышляет над этой историей и, как всегда в устах опытного пастора, за, казалось бы, отвлеченным метафизическим сюжетом проступает разговор об отношении с Богом каждого человека, каждого из нас. И это органичное продолжение беседы о Спасителе и о том, почему христианин может с уверенностью полагать, что его есть от чего спасать. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Встреча Адама и Евы с уже существующим злом. Каким же это образом? Откуда же это зло взялось? Рассказ библейский нам говорит о том, что сатана в виде змеи явился Еве и стал ее соблазнять. Откуда же взялся сатана, когда все было совершенно при сотворении? И вот тут идут опять-таки догадки бесчисленного количества богословов, догадки, которые может быть соединить более или менее в поисках какого-то ответа. Классически, обыкновенно говорили о том, что Бог сотворил ангелов, которые окружали бы его престол, с которыми он жил бы, которые были бы его славой. И тут я должен сказать, что мы употребляем это слово «слава» в таком наклонении, которое иногда смущает. Мы говорим о славе Божией, о том, что мы призваны петь Его славу. Слава – это значит сияние. И все твари были созданы не для того, чтобы воспевать Его величие, Его красоту, а были созданы для того, чтобы быть как бы выражением всей красоты и всего сияния, и всей святости божественной. И вот Бог создал ангелов. И они все были совершенны. Из них один был настолько лучезарен, что Священное Писание называет его Люцифером, то есть светоносным. И он оказался падшим ангелом. Это в традиции церковной, это в ветхозаветной традиции. Как же это могло случиться? Искали разных ответов. Одни говорили о том, что его обуяла гордость. Но как могла гордость его обуять, когда гордость еще не существовала? Потому что гордость есть зло. И если бы гордость существовала, то зло уже было бы в мире. Говорили о том, что зависть его охватила. Зависть о том, что он не сам Бог. А некоторые говорили о том, что его охватила зависть после сотворения человека, потому что Бог создал человека по образу своему и по подобию, и был так близок к нему, и зависть вошла в душу ангела. Но опять-таки, Откуда взялась зависть? Ее не было. Как же это объяснить? И вот я нашел в одном месте отрывками, кусочками, несколько моментов, с которыми я хочу с вами поделиться, потому что мне кажется, что в этом есть, может быть, если не ответ, то намек на то, как ангел может из ангела света превратиться в ангела тьмы. У святого Григория Паламы есть рассказ, есть не рассуждение о том, что представляют собой ангелы. И он их называет «светами вторыми». И он поясняет, что он этим хочет сказать. Что каждый ангел прозрачен, как драгоценный камень, и в него льется свет Божий, и через него этот свет льется и дальше на все твари. Но кроме того, этот камень драгоценный, как бы граненный камень, и свет Божий, который падает на него, не только через него проливается, но еще через эту граненность льется во все стороны. И свет, который находится в ангеле, это, с одной стороны, его изначальная чистота, совершенство, гармония, которая вмещает в собой, принимает в себя и щедро, не удерживая ничего для себя, отдает этот свет Божий, это сияние Божие всей твари. И вот второй момент такой богословской догадки, который отчасти покоится, насколько я помню, в писаниях древнего богослова Лактанция. Речь идет вот о чем. Что ангелы, как все другие твари, должны были переходить, как Священное Писание говорит, от славы к славе. То есть вырастать все больше, 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 углубляться более совершенно в Бога, открываться Ему более совершенно, делаться более совершенно причастниками Его природы. И для этого нужно, с одной стороны, полную устремленность к Богу, и с другой стороны, и это страшный момент и для человека, и для всякой твари, я думаю, готовность потерять то совершенство, которое у тебя есть, и которым ты наслаждаешься, которое тебя радует, от которого ликует твое сердце, отказаться от него для того, чтобы двигаться в неизвестность, несмотря на то, что ты знаешь, что это не неизвестность сущности, потому что это неизвестность, это божественная любовь, которая тебе все больше открывается. Но ты должен потерять то, что у тебя сейчас есть, перестать быть тем, который ты сейчас есть, для того, чтобы себя перерасти и стать новым, более совершенным. И вот один из древних писателей, я сейчас не могу вспомнить, кто, я об этом читал лет 50 с лишним тому назад, говорит о том, что в какой-то момент некоторые ангелы загляделись на себя, посмотрели на себя и увидели свою непостижимую красоту и испугались ее потерять для того, чтобы ее перерасти. И забыли в этот момент, что вся эта их красота, все это сияние, которое в них, это Божие сияние, это оно им не принадлежит. И в тот момент, заглядевшись на себя, Люцифер, светоносец, подумал: «Я же так совершенен, я так прекрасен, во мне живет все божественное». Поэтому он себе отдавал отчет, это он чувствовал. Почему я не подобен Богу? Почему я ниже Его, когда я весь пронизан божеством и весь сияю этим светом божества? И, как сказано в одном месте Священного Писания, книги Даниила: «Поставлю я свой престол на высоте и буду подобен Богу». И вот в этот момент свет, который в нем был, потух. Потому что этот свет был не его свет, это было Божье присутствие. И когда он выбрал себя вместо Бога, то он стал не ангелом света, а ангелом тьмы. Вот это единственное объяснение, которое я нашел, которое меня в какой-то мере удовлетворяет. Но я говорю в какой-то мере, потому что оно не должно нас удовлетворять. То, что совершилось с ангелами Божьими, непостижимо для нас. Если мы не можем понять, что случилось с человеком в его падении, только можем догадываться немножко о том, что случилось, как мы можем даже догадываться с какой-то уверенностью в том, что случилось с ангелами. Но так как мы ставим перед собой эти вопросы, так как наш ум требует какого-то понимания, я вам предложил вот эти намеки на ответ. И каждый из вас имеет право задуматься и отвергнуть то, что я сейчас вам предлагал, искать иного, но знать, что в какой-то момент случилась самая страшная катастрофа. Ангелы, которые были соединены с Богом, не только как твари, но как твари без греха, совершенными, пронизанными божеством, вдруг отпали и стали тьмой вместо света.
Это был голос митрополита Антонио Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о вере. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».